Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов и 6 минут. Это программа «Моторы», дорогие друзья. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков. Поехали! Доброе утро! Доброе утро и вам, и вам, и вам. Здрасте, всем доброе утро, всем, кто к нам уже подключился. Я вас вижу, дорогие друзья, и в Телеграме, и по СМС-сообщениям. Класс, начинаем. Смотрите, я хочу вас прежде всего предупредить, прямо вот с самого начала. Я очень переживаю за вашу пятницу, ребята, потому что сегодня у всех пятница. Я хочу, чтобы она сложилась достойно, удачно и хорошо. Главное у нас сегодня правило. Ребят, если вы не переобулись, пожалуйста, не выезжайте. Я прошу вас, не выезжайте. Вот сейчас, несмотря на то, что два дня назад было что-то непонятное с погодой, непонятное с дорогой, сегодня очень все понятно. Во-первых, я открываю вам температуру и говорю то, что сегодня плюсовой температуры не ожидается. Сейчас минус один, днем будет ноль, к вечеру будет опять отрицательная погода. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что тот снег, та слякоть, которая была до этого, она замерзла. Ребят, я сейчас ехал в некоторых участках, где остался снег, где его не убрали, где его либо раскатали какими-то щетками. Я не знаю, какие регламенты там сейчас у наших ГБУшников. Ребят, очень много участков скользких, откровенно скользких, где нет никакого сцепления, где нет никакого торможения. Я не встретил сегодня дорожно-транспортных происшествий. Я надеюсь, что я их и не встречу. Я желаю этого. Но, тем не менее, глядя на карту, я понимаю, что просто я их объехал. Они сейчас есть, они есть уже к этому часу. Я прекрасно понимаю то, что не все успели переодеться. Сегодня очень сложная будет ситуация на дороге. Я предрекаю, конечно, я могу ошибаться. Да и лучше бы я на самом деле ошибался, да? Давайте сейчас об этом подробнее поговорим. Естественно, начнем с пробок.
В движении.
Ну, как бы мы ни хотели, они уже есть. Ребят, сейчас, хотя один балл показывает Яндекс, сейчас я смотрю на главные затруднения, они касаются прежде всего Ленинградки и пересечения Ленинградки и Московского кольца. И там дорожно-транспортное происшествие. Ребят, одно напротив Меги, даже чуть дальше, это по направлению в центр, естественно, уже в Химках. Из-за этого будете стоять от черной грязи аж, из-за этого те, кто выезжают из Шереметьево, тоже на Ленинградку в центр будут подстаивать, но здесь еще более-менее традиционная ситуация. А вот что касается пересечения Ленинградки и Московского кольца, то там сейчас гораздо сложнее ситуация. Смотрите, одно дорожно-транспортное происшествие отмечено прямо на мосту через канал имени Москвы. Ребят, даже два там я вижу. И это все стало причиной пробки на внешке. От Дмитровки придется стоять до Ленинградки. На внутреннем уже приходится стоять от Свободы. И я еще вижу одно дорожно-транспортное происшествие на Ленинградском шоссе в Москве. Оно сразу после моста через канал. Вы туда спускаетесь к Макдональдсу, к заправке Агип, Аджип, как угодно ее называйте. Вот это все сейчас серьезно сдерживает вот этот участок. Хорошо? Я нажимаю на них, я не вижу. А, подождите, вот смотрите, «Газель» перевернулась. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Это все касается дорожно-транспортного происшествия на внешней стороне Московского кольца. Так, ДТП. Кто едет в аэропорт, объезжайте через Платник. На повороте на аэропорт авария. Все стоит от МКАД. Это сообщение текстовое, при том, что затруднений именно на карте обозначенных я не вижу. Но давайте будем более-менее принимать во внимание подобную информацию. Давайте немножко телефонных звонков. 7373948. Это наш телефон прямого эфира. Где едете вы? Какая обстановка видна из вашего окна автомобиля? Ну и как дорога сейчас? Может быть, это мне просто не повезло? Может быть, я драматизирую сильно? 7373948. Код Москвы 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да-да-да. Доброе утро.
Ну вот я по поводу МКАДа внутренней, она 76 километр как раз через речку.
Так.
Там не «Газель» перевернута, а «Портер» с левой стороны второй ряд. Угу. И с левой стороны третий ряд, получается, стоит вот такой каблучок ВИС.
Угу.
Он, ну, вдвоем на аварийке стоят.
Ох, как они его перевернуть умудрились. Ладно, спасибо. Сколько вы проезжали?
Ну, я как-то зацепил, и он перевернутый прям сейчас стоит навстречу. То есть он задом, назад смотрит.
Я понял. Сколько у вас заняло времени проехать этот участок?
Ну, я проезжал полчаса назад, я думаю, ну, минут 10 заняло. То есть так плотненько было, но
это не страшно. Нормально проехал. Пока не страшно, но и надо понимать, дорогие друзья, пока еще не самый вал машин. 7373948, слушаю вас, доброе утро.
Да, доброе утро. Александр, видимо, вы автоматизируете, но, в принципе, правильно делаете, что автоматизируете.
Ну, хотя правильно.
Я на одной машине сегодня ездил на шипах. Вот, а сейчас еду на ветер, не переоделся на второй.
Да.
Ну, нормально себя ведет, даже лучше, чем чтобы выходить.
Спасибо, спасибо большое. Слушайте, я вам откровенно скажу честно, я тоже сейчас ехал на лете. То есть я такой молодец-удалец. Но тем не менее, понимаете, ты же чувствуешь прекрасно то, что творится у тебя под ногами, а если быть точным, под твоими колесами. И я, например, совершенно четко понимаю, что очень много водителей, которые этого могут не заметить, которые на это вообще, черт побери, не обращают внимания, которые относятся к автомобилю слишком легкомысленно, и именно это порой становится причиной самых трагических ситуаций. Я, конечно же, опять же, на них не ставлю, но я знаю, от этого никак не отделаться, да, эта информация, она в тебе есть, и ты не можешь ее просто сказать, да нет, я бы лучше об этом не думал. Естественно, я это передаю вам. Ну да, вот так, случиться может с каждым, и неважно, на лете ты и на шипах, но давайте все-таки ответственно относиться к себе, к своим автомобилям прекрасным, которые мы так долго и тщательно выбираем, ну и, конечно же, к окружающим. Давайте еще пару звонков, 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло. Алло, доброе утро.
Алло, здравствуйте, доброе утро.
Да.
А на международке сильная авария, 5 машин, все в отбойниках торчат.
О май гад, это как раз перед тем, как выехать на Ленинградку?
Да.
Прям на мосту?
До Истако. Нет, метров 200 до эстакады.
Метров 200. Слушайте, ну гололед, что это они все...
Собирается из-за них, да, здесь сильный гололед.
Понятно. Спасибо большое, вот вам подтверждение. 7373948, здравствуйте, алло, да. Доброе утро.
Да, Александр, вот. Повнимательнее водителям, конечно, на эстакадах, на проверяемых местах, потому что там и шипы не спасают.
Это правда. Да, нет, слушайте,
ветер вот слякоть.
Там, где уже нет чистого асфальта, там, конечно, не спасет ничто. А насчет эстакад вы абсолютно правы на 1000%, потому что, во-первых, эстакады – это то, что в первую очередь продувается, а стало быть, замерзает. Ну и, естественно, я не удивлен, если какие-то ситуации возникают на мостах. Неважно, что она идет дорога вровень, ребята, все, что идет на открытом пространстве, все продувается очень хорошо, все, что идет над водой, также замерзает быстрее, и плюс не надо забывать, что влажность воздуха над водой гораздо выше, а стало быть, там не нужно вообще никаких осадков, там нужно просто, чтобы был воздух, а воздух, извините меня, там есть. Поехали.
Моторы.
Так, давайте, знаете, сделаем следующим образом. По движению, естественно, работаем сегодня в очень внимательном режиме. Я буду наблюдать постоянно, что у нас творится, что происходит на дорогах. Вы, пожалуйста, пишите или звоните. Буду официально и оперативно это все выдавать в эфир. Что касается наших средств связи, то я их напомню вам сейчас. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Забивайте в Телеграме или просто в поисковике пишите там «Говорит Москва», оно вам вылетит. Можно туда писать. Пожалуйста, Спира пишет, почему задний номер подсвечивается, а передний нет. Интересный вопрос, не задумывался над ним. Ладно, чуть попозже, ладно. М2 ужасно въезжает в Москву. Иван Лукин, спасибо большое. Настасья, ДТП на внутреннем МКАД у Ленинградки. Внешняя стоит поглазеть. Слушайте, внешка стоит гораздо больше. По крайней мере, если судить по Яндексу, внешка стоит гораздо сильнее, чем внутренняя. Ну, ребят, ну хватит, ну что вы там не видели? Спокойно, давайте, не отвлекаясь, смотрим перед собой, помогаем друг другу, проезжаем, не затормаживаемся. Что еще у нас тут есть? Так, на внутреннем МКАД после Ленинградки завален на бок «Газель». Мы уже поняли, что это «Портер», и эта ситуация актуальна и на сегодня, хотя нам об этом сообщение прислал еще слушатель час назад. Спасибо большое. Многие едут и резко тормозят. Не нужно резко тормозить. 56-й. Это почему они резко тормозят? Они не понимают, что можно плавно тормозить? Или это к чему речь? Я сегодня резко тормозил, чтобы проверить сцепление. Два раза. Но я как бы прекрасно вижу, что за мной никого нет. Но я еду, извините меня, в 5 часов утра. Там вообще никого нет. Естественно, я как бы понимаю, что если можно, это где можно сделать, а где нельзя. На Ярославке за МКАДом в центр 2 аварии. Есть. Слушайте, ну я вижу, смотрите, все-таки это случается. И давайте будем сегодня крайне-крайне аккуратны. Есть, вчера попал на облаву ГИБДД на предмет отсутствия наклейки шипы на автомобиле на летней резине. 500 рублей, 500 рублей напоминает нам 55-й, спасибо большое, да, и я должен вам это, знаете, как сказать, ретранслировать, потому что у нас это дело обязательное теперь, если вы уже надели на свои, надели зимние черевички на свои колесики, то, пожалуйста, именно шипованные, естественно, и речь идет о шипах, пожалуйста, не забывайте о том, что у вас на заднем стекле должна быть эта самая наклеечка. Обязательно ее наклейте. Я даже встречал некоторые сообщения о том, что наклеечку эту не найти. Слушайте, ну там, ребят, нет никакого регламента. Ну, распечатайте в конце концов, если уж так. Или 500 рублей, либо распечатайте. В интернете есть везде. Просто я видел, кто-то пытался там найти, ну, где-то в Ашане, еще что-то там, купить эту наклейку. Да, наверное, там уже раскупили. Но у нас есть... интернет, правильно, можно заказать. Я видел, что многие производители резины зимней, шипованной, кладут вам в подарочек эту наклеечку. Я, знаете, должен поблагодарить. Вот молодцы, вот это правильно. Ведь мелочь, а приятно. Но ведь обязательная, зараза же, мелочь, правильно? Спасибо большое всем тем, кто так сделал, кто покупал в этом году резину. Это вот, соответственно, я рад за них. Распечатать можно, слава Биг, да, я про это же и говорю. Можно распечатать. Хорошо, это что касается у нас сейчас обстановки. Давайте сделаем следующее образом. Небольшой вам дам, как обычно, по традиции, в начале, знаете, числовую новостюшечку. Ребята тут подвели... откуда они подвели-то? Из Авито, кажется. Ребята из Авито сделали небольшой опрос по поводу того, какой у вас был первый автомобиль. Вообще, очень интересный получился опрос, потому что первые два места, они прям рвут всех остальных. Ну, чтобы вы понимали, на первом месте люди отвечали, за первое место люди отдали 48% голосов, за второе место 42% голосов. Все остальное, соответственно, 2, 2, 4, там еще сколько-то. В общем, на первом месте, естественно, кто бы вы думали, был, это отечественный производитель, конечно. Лада, но не Лада, Жигули 2104, Спира 4.8 пишет, это, видимо, ваш первый автомобиль. Но давайте так, первый автомобиль, я очень хочу услышать ваши первые автомобили, но не тот, который вы, за который вы сели там у папы на коленках, у деда на коленках, а тот, который был в вашем владении, ну, хорошо, пользовании, неважно, кому он принадлежал, тот автомобиль, который уже вот вы выехали сами первый раз, один в городе, коленки трясутся, рука не... передача вылетает, нога трясется, прежде чем выжать это самое сцепление. Вот такой автомобиль, ребята, вот эти вот воспоминания. Давайте, Москвич 2141, Deo Matisse, ой-ой-ой, ВАЗ 2014, четверка, 13-я модель. А вот есть еще и не такие популярные. Есть, смотрите, Outlander. Есть еще где-то был Матис, я сказал. Таврия, Ford Focus. Таврия у меня у отца была первая машина. Классная. Цвета-серый асфальт. А у меня была первая машина Peugeot 406. Первая машина 406, естественно, это был автомобиль отца. Доброе утро, у меня вопрос еще про наклейку шипы. По регламенту она должна быть на заднем стекле, а если она у меня тонированная, и я ее приклею, я ее туда изнутри. Данила спрашивает нас, интересный вопрос. А что, совсем не видно? Совсем не видно. 28-й, Passat B3. ЗАЗ, Лада, шестерка 2106. А что еще? Давайте. Ой, сколько вы уже накидали. Но я смотрю, ВАЗ, конечно же, опережает всех разных моделей, естественно. А, Москвич часто попадается. Ну и потом уже разные вариации иномарок. Там есть и Мазда, там есть и Deo, там есть и Volkswagen, есть Кольт, Митсубиши Гагога пишет. 14-я модель. У всех современных детей первые телефоны айфоны. Времена меняются, и первые авто тоже. Евгений это написал. Первые автомобили у современных детей — это каршеринги. Вот теперь, понимаете, как это просто? На самом деле, конечно, не так просто, как это может показаться, потому что, чтобы завладеть каршеринговым автомобилем, нужно не просто получить водительское удостоверение и по, значит, тому, как вам исполнилось там 18 лет, прыгнуть в эту тачку. Нет, там придется еще и договор подписывать, а там написано черным по белому. Вам должен быть 21 год. Я, кстати говоря, не уверен, что это у всех каршерингов, но у самого популярного так точно. Ладно, вернусь к тому, к результату результатам опроса, которые в интернете прошли. У 70% опрошенных российских автомобилистов первый авто был отечественного производства. 48% сказали, что это был ВАЗ. И самый популярный, кстати говоря, из них был белого цвета. Я не знаю, при чем здесь цвет, но решили еще и по цветам разбить. А у нас что идет? У нас еще опять АК, Kia Clarus, Денис, Lancer 10, восьмерка ВАЗ, даешь голосование. Слушайте, Спира, ну какое голосование? Ну мы сейчас все эти самые, все марки будем перечислять, это будет ужасно долго, да и нет у нас столько. 87-й, Победа 26, это что такое? О май гад, сколько вам лет? Renault Symbol, автобус ПАС, Алекс А пишет, автобус ПАС, первый автомобиль. Вы сразу пошли работать? Это интересно. Не-не, наша или не наша? Ну, я думаю, конечно, перевес будет значительный. Наша или не наша, учитывая то, что первый автомобиль у наших слушателей был тогда, когда еще не так популярны были, извините, в принципе, иномарки. Здесь ответ будет... Нет, правда, давайте оставим. Ответ будет однозначный, и я думаю, большой... информации он нам не принесет. Что касается опроса в интернете, далее иду. У трети опрошенных первый автомобиль появился в возрасте 21-25 лет. У 31% 26-35. Реже за руль собственной машины впервые садились автолюбители младше 20 лет или старше 36 лет. Вот такие дела. На втором месте, 48 это ВАЗ, ребята, а на втором месте, вот что самое интересное, кран МАЗ 16 тонн. Вот какой первый автомобиль был у нашего слушателя. Дрон. Слушайте, ну вы прям кочегары, я по-другому не скажу. 16-тонный кран, это здорово. Нио пишет 04. Вот сколько я сейчас зачитал вам сообщений, я тряслось все. У вас, в смысле, конечности тряслись или что? Я представляю, какое там было управление. Среди всех сообщений я не увидел ни одного варианта, хотя за этот вариант проголосовало 42% пользователей в интернете. На втором месте после «Лады» располагается «Тойота». Это, конечно, странно, потому что, с одной стороны, да, «Тойота» популярна, ничего не скажешь здесь, а с другой стороны, вас этот автомобиль в качестве первого не заинтересовал. Это удивительно. Точно нет регламента по размеру наклеек. Да, нет. Интересно, что? Интересно, сколько людей сдавало на права и не покупали... А сколько людей сдали на права и не покупали машины? В чем именно вопрос? 21.03 73 года. Фиат. Трешечка. Прекрасный автомобиль. Ну, в принципе, все. Да, это вот то. ВАЗ-2106, пишет Сергеич. В принципе, мы подтверждаем эти результаты. Так оно и было. Ну, давайте парочку историй. Каков был ваш первый автомобиль, раз уже затянули этот разговор. 7373948. На моем... Не, ну, у меня был самый... Вы сами понимаете. В каком году? Ой, в каком году он появился? В каком году? Первый автомобиль... Наверное, вообще вот так вот справедливости ради сказать, все-таки у меня была двенашка, это был не мой автомобиль, конечно, но это вот тот был автомобиль, на котором я учился ездить, на котором я, наверное, впервые выехал сам, это был автомобиль, ну так случилось, это был автомобиль моей будущей жены, у нее уже был тогда автомобиль, когда мы познакомились, а у меня не было. Понимаете? Поэтому я вот ездил на двенашке, учился по городу, и это было, в каком году? Это было очень давно, это правда. А потом уже, соответственно, появился свой автомобиль. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло, говорите, алло. Пожалуйста. Да.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Про первый автомобиль, это ВАЗ-21099. Мне его, по сути, подарили на работе для того, чтобы я научился ездить, за что очень благодарен.
И такая же темно-зеленого цвета была у меня на экзамене в ГИБДД. Вообще классная тачка была, я ее рассматривал.
Можно нас поправить по поводу регламента на шипы?
Да, а что там?
Значит, там есть ГОСТ, сторона треугольника должна быть не менее 200 миллиметров, красная кайма, 1/10 от стороны треугольника.
Спасибо, это для тех, кто собрался в PowerPoint'е рисовать себе этот рисуночек. Да,
он должен поперек А4 вставать, как раз получится.
Да, спасибо большое. Для тех, кто будет сам изобразительным искусством заниматься, пожалуйста, информация будет полезна. Здравствуйте, алло. Алло.
Утро доброе.
Доброе утро.
Почему из всех автомобилей, что вы назвали, так и не прозвучала «Волга»?
Ну,
первый автомобиль «Волга».
Вы знаете, о Волгах мечтали все... Алло. Да, вы слышите, я говорю, о Волгах мечтали все, но не каждый смог ее заиметь даже... Что такое?
Извиняюсь, вас плохо слышно.
Да, слушайте, вас тоже, правда, очень плохо слышно. Но будьте добры, пожалуйста, я же называл ваши автомобили, которые вы мне присылаете и в Телеграме, и на СМС-портал. Так что у кого не было Волги, тот и не присылал Волгу. А кто был, видимо, нам не написал. Представляю, как гайцы будут замерять стороны треугольника линейкой, пишет Юра. А что вы смеетесь? Может, и будут замерять. Если надо будет, будут замерять. Другое дело, нужно это или нет. Вот они, мажоры 80-х полезли. Так, двенашка, ладно, совсем. Иш Юпитер 5. Минимальная длина стороны треугольника 200 мм. Мопед кроха еще был и Рига 13. Подождите, об этом речь не идет. У нас все-таки речь про автомобили. Хорошо, еще один звоночек, и будем уже переходить к следующей теме. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да.
Учился я, и первое. Автомобиль был автобус ЛиАЗ 677. Кстати, по поводу, как сейчас обучаются, учился я полгода,
да.
5 дней в неделю по 8 часов. Можете представить, какие мы те еще водители. А первые «Властелины» заполсаны, помните, такие были кидаловские фирмы, в которых еще можно было что-то брать. Ну, а потом пошло-поехал, уже я со счету сбил.
Послушайте, ну ЛиАЗ это же все-таки было профессиональное, понимаете?
А свой москвичок был хороший, хорошая машинка была, красивая, но собака сыпалась, конечно. Ну, как мы еще и клапана сами регулировали, трамблеры чинили, а сейчас не знают, как...
Но ведь этому еще хотя бы обучали в автошколе, тогда хотя бы двигатель показывали и объясняли, в чем тут суть, когда полгода учился.
Кстати, вот это все, тогда было четко сказано, дистанция... от впереди идущего машины должна быть скорость, деленная на 2 на сухом асфальте. Никто это не соблюдает, но самое распространенное, вы знаете, когда целуют в попу. Дистанция – это скорость, деленная на 2 в метрах. Вот это безопасное.
Есть.
Вот это закон.
Есть, спасибо. Ну, это, конечно, уже вопросы о разных школах. Другая тема, безусловно важная, но другая тема. Знаете, мне еще парочку историй про ваши автомобили и про вашу первую поездку в городе. Самоличную поездку. Никого рядом нет. Никто не сидит на пассажирском сиденье и не подсказывает. Вы выезжаете в город, в этот наполненный акулами и пираньями в виде автомобилей город и думаете, мне нужно доехать. Мне нужно во что бы то ни стало доехать и выжить, и главное еще машину не поцарапать. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Константин.
Да, мы слушаем
алло.
Вас.
Алло. У меня четверочка была, первая, уже в возрасте где-то 25 лет.
Четверочка.
Хорошая. Да, ездил я на нем год. Была очень такая хорошая школа, я там этот генератор уже чинил закрытыми глазами. Раз за 4 я его менял. Значит, очень не жалею, что первая машина у меня была такая достаточно простенькая.
И просторная.
На третью поездку, наверное, я уже засадил на ней «Лексусу» в зад. Но благополучно застраховал этот «Лексус» попутно. А потом понеслись всякие с правым рулем. Ну, сейчас уже, конечно... езжу исключительно на больших машинах.
Есть. Спасибо большое. Ну, четверка тоже была большим автомобилем по тем временам. Универсал, как-никак, извините меня. 7373948. Здравствуйте, алло, да. Алло, слушаю вас. Алло, алло, алло. Алло, что-то тишина какая-то. Это какой-то был щелчок, и после этого наступила тишина, и я решил не тратить время, в принципе, на это, заодно перегрузить телефонную машину, чтобы она сама не тупила и не прерывала наши истории. 7373948, здравствуйте, слушаю вас, алло, да. Алло.
Алло. Да-да-да. Добрый день, Александр.
До утра еще.
Kia Sorento Prime GT Line. Александр, слышите меня, да?
Да, хорошо.
У меня 5 декабря будет ровно 30 лет, как я первый раз лично поехал на машине. Почему я это запомнил? Потому что я отучился полгода от второго таксопарка, имею профессиональные права категории БД. И вот это был первый день, когда мне дали машину «Волгу», 24-ку, я же не помню там, какая она была, совсем старенькая. И я запомнил, почему. Я выехал, доехал до своего дома, так сказать, мандраж свой немного сбил, попил чайку, выхожу. Выходит моя одноклассница с мужем. и говорит: «Ой, Саш, привет, ты не довезешь ли меня до мебельного магазина, буквально 3 остановки там, так, в Велозаводской?» Я говорю: «Я довезу, но только ты должна понимать, я сегодня, ты у меня первый пассажир, я первый раз говорю». «О», говорит, «ничего страшного, поехали». И мы благополучно доехали, и в этот день я сделал план, по-моему, 45 или 47 рублей, вот такие, ну, были планы для одной, ну, не для двусменной работы, а для односменной. Вот я запомнил. Я выехал, это был выходной день, было, снегу намело, у нас резина узкая, никаких шипов, какая-то она была, не знаю, в сезон, уже не помню.
Хорошее испытание было, хорошее испытание. Все, прошу прощения, извините, у нас уже новости. Испытание хорошее, я вижу, что вы его с достоинством прошли.
Моторы. Обзор прессы.
Всем, у микрофона Анастасия Аношко. Аргументы и факты сегодня рассказывают о чем. Назарбаев подписал указ о переводе алфавита с казахского языка на латиницу. Раньше там была кириллица, читаем в аргументах и фактах. Вечерняя Москва рассказывает о встрече Собянина, о том, как он представителям ЮНЕСКО показывал парк Зарядье. Говорят, хорошо, вроде бы приняли ведущие мировые эксперты, члены Международного совета по культурному наследию посетили зеленую зону в центре столицы. В общем-то, прошло хорошо. Все улыбаются, по крайней мере, на фотографии, которая в «Вечерней Москве» опубликована. Допинг для мозга. РБК задается вопросом. Кремниевая долина увлеклась биохакингом. Почему в него инвестируют большие концерны? Ну, понятно, ответ просто. Увеличивать производительность мозга, конечно, наверное, еще можно. Собчак упала в лидеры. Это тоже заголовок оттуда же. Но это вот по вопросам. Многие почему-то пишут, что всего 9% готовы прямо сейчас проголосовать были бы за Собчак. И считают, что этого маловато. Хотя может кому-то показаться, что это и много для нового кандидата. 5 вопросов о бюджете. В пятницу 27 октября Госдума проголосует в первом чтении за проект бюджета на предстоящие 3 года, а РБК выделяет главные изменения по отношению к предыдущему периоду. Российский бизнес теряет веру в экономический рост и перестает вкладываться в производство, размещают деньги просто на депозитах. Как сбежала экс-глава Федерации баскетбола? Ей разрешили не носить браслет, и ее обвиняют там в хищении 44 миллионов рублей, но на самом деле это просто обвинение, которое ей предъявлено, но она, вот видите, не стала дожидаться суда, просто исчезла. Турция приступила к оккупации части Сирии. Это мы читаем в независимой газете. На борту упавшего вертолета были сотрудники Росгидромета. Это вчера, знаете, на Шпицбергене упал самолет, и вот все, вертолеты все погибли. Каждый третий россиянин играет в компьютерные игры. Статья в российской газете с комментарием эксперта о том, легко ли отказаться от игр. Многие думают, что они совершенно спокойно могут и не играть, а оказывается, на самом деле это не так. Ну и на Урале число наркоманов за год увеличилось в 1,7 раза. Это совещание силовиков стало известно. Это новые синтетические наркотики, они очень дешевые, простые в изготовлении, поэтому государству нужно вырабатывать какую-то новую тактику по борьбе. 7.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Продолжаем, дорогие друзья, с моторами. Так, что у нас сейчас происходит? Слушайте, мне понравилось 2 сообщения, которые пришли от разных слушателей, но при этом об одном и том же. Первое время боялся поворачивать налево. Не, это круто, здорово. Я не помню, была ли у меня такая фишка или нет. По-моему, не было. Но если бы была прям вот такая, был бы серьезный страх, я думаю, я бы запомнил совершенно точно. Но это было первое сообщение. Это кто писал? Владимир Есипович. Есипович, уж извините, не знаю, как правильно. И до этого было сообщение: «Помню первую неделю», Иван Драго пишет, поворачивал только направо. Кругами ездил, выстраивал маршруты так, чтобы не было ни одного левого поворота. А с одной стороны, в принципе, есть некоторые правила. Помните, была такая, я не знаю, это миф, это слухи или еще что-то, но у одной из крупных логистических компаний, компании по доставке, есть правило, они выстраивают маршрут только с правыми поворотами. То есть у тебя есть точки, да, тебе нужно развести груз, у тебя 15 точек, 10 точек, 5 точек, неважно, сколько ты по городу. И маршрут выстраивается таким образом, чтобы только правые повороты делал водитель. Это существенно экономит время, и, соответственно, доставка становится быстрее. Это... Откуда это было? Откуда я это знаю? Черт побери, какая-то куча разных источников, уже не помнишь, где что узнал. Я точно помню компанию, это была компания FedEx. Возможно, я к тому, что, возможно, это было в том самом фильме, помните, который они когда-то про себя снимали, который назывался «Изгой»? Да, «Изгой» он назывался. Это абсолютно рекламный фильм, если вы не знали. Это, они полностью его проплатили. А это не миф, компания FedEx. Да, Слава Биг пишет. Не миф, компания FedEx, я точно помню. Да, вот они вот, так, вот таким вот образом выстраивают, соответственно, свой маршрут. Но это, конечно, применимо, извините меня, для Нью-Йорка и для американских городов, где все очень-очень просто выглядит, да, у тебя только прямые перекрестки под прямым углом, у тебя одни стриты до авеню, и там, в принципе, это будет гораздо проще сделать, потому что, ну да, чем левый поворот, он всегда дольше, чем правый поворот, особенно учитывая то, что в Америке можно поворачивать на красный, направо, на красный. Это было... В «Разрушителях мифов», Николай. Слушайте, может быть и там. Ну, это, наверное, много где было, и, естественно, все это дело проверяли. Хорошо. Так, что я хотел вам еще рассказать? А, слушайте, я же подготовил для вас интересный выпуск дорожных историй. Дорожные истории. Я увлекся дорожными историями и буквально недавно набросал про московские заправки. Но не про московские заправки в принципе, в целом, а про центральные заправки. Про центральные заправки. Вопрос... который, наверное, вставал у каждого, перед каждым, когда у тебя заканчивается бензин, а ты примерно где-нибудь на Маховой, да, и ты думаешь, черт побери, ну прям ноль, понимаете, ноль. Вот когда у тебя ноль, ты начинаешь задумываться, а куда мне ехать за горючкой? Потому что ты понимаешь, что поедешь вроде бы до ближайшей заправки, у тебя кончится топливо, потому что туда долго ехать, туда пробки. Поедешь чуть подальше, не знаешь, в принципе, хватит или нет. Это вопрос достаточно сложный, учитывая то, что сегодня в пределах Садового кольца есть только одна заправка. Только одна заправка, ребят. Внутри Садового кольца только одна заправка. Все остальные находятся сразу за Садовым кольцом. Одна заправка внутри находится напротив Котельнической высотки, соответственно, на Котельнической набережной. Спускаетесь с моста или едете по этой самой набережной, она находится вот как раз напротив этой Сталинской высотки. А единственное, сколько там, две колонки, по-моему, пожалуйста, можно съездить туда. Если вы находитесь в какой-то другой части города, ближе к Арбату, то здесь, конечно, дела обстоят сложнее. И вот почему. На Садовом только есть... Четыре заправки, а я сейчас посмотрю прям точно, есть четыре заправки, ну хорошо, пять, если считать заправку на улице Красина, на Маяковской, она находится немножко, все-таки нужно отъехать от Садового, там метров 400-500 нужно будет отъехать. На улице Красина, да, там есть там Газпром, что ли, если я не ошибаюсь, непосредственно на Садовом всего четыре. И, кстати говоря, странным образом они расположены все на юго-востоке, то есть на севере. На северо-западе, на юго-западе вообще ни одной заправки нет. На Садовом, естественно, на внешнем. Внутри только, мы уже сказали. Внутри только одна на Котельнической набережной. Одна, естественно, все ее наверняка знают, находится на Калужской площади. Это «Лукойл». И подъехать к нему еще нужно разобраться как, потому что я помню один раз, первый раз, когда туда подъезжал, к сожалению, получилось подъехать только с нарушением правил. И я помню, тогда ко мне даже подошли сотрудники полиции и сказали, «А что это мы тут делаем? Почему-то мы отсюда поворачиваем». Я сказал, ну, ребята, вот это самое прям вообще ноль, прям ноль, я бы не объехал вообще никак. Внутри Садового на Третьяковке Google в помощь. На Третьяковке Евгений Федорков. Вот смотрите, просто приблизьте вот то, что вы нашли в Гугле на Третьяковке, просто приблизьте и посмотрите. Ну, если вы не заезжаете в тот район, да, мы-то здесь как бы обитаем. Просто приблизьте и посмотрите, и вы поймете, что это офис, а никакая не заправка. Там пистолета вы не найдете никакого. На Калужке нет дизельного топлива, 65-й. На Лукойле, на Калужской площади нет дизельного топлива, 65-й. Скажите, пожалуйста, на улице Красина была 65, ну да, я уже сказал про нее, это все верно. У Олимпийского есть НЛО, но бензин там жесть, а там еще и Лукойл. Гагога, ну извините меня, Олимпийский, это еще нужно пару километров от Садового отъехать. Таких заправок там уже начинается достаточное количество. Я говорю только вот о тех, которые прям в непосредственной близости. То есть те четыре, которые находятся на Садовом, они прям на Садовом, на них можно съехать с Садового кольца. Про Таганку я вам еще не сказал. Есть еще одна около около, около Таганской площади. Она тоже находится на набережной. В принципе, если едете по внешке, проезжайте Дом музыки, проехали над рекой Москвой, сразу на 180 направо и вниз. И спуститесь к еще одной заправке, которая, в принципе, можно сказать, стоит на Садовом. Ну и еще две, конечно, находятся на пересечении Садового кольца и Яузы. Там прям по обеим сторонам, по обеим берегам, по обоим берег он, по обоим берегам находится, находится по заправке. Они разные. Я не помню уже вот эти какие, если честно. А напротив... О, Андрей Спасатель, напротив храма Христа Спасителя. Интересно, когда это вы заправлялись на этой заправке? Сейчас я расскажу напротив, про заправку напротив храма Христа Спасителя. Что касается заправок, которые меня... Был неправ, Google и Яндекс врут, простите. Евгений Федорков. Да нет, я все прекрасно понимаю. Просто и это на самом деле правильно, то, что вы про это напомнили. Я объясню почему. Потому что если у тебя вдруг закончилось топливо, а ты не знаешь, где ближайшая заправка, ты что делаешь? Ты, естественно, лезешь в телефон. И первое, что ты набираешь там, ну, в карты, допустим, да, и тыкаешь туда, АЗС. И если вы находитесь на Третьяковской и думаете, что там есть заправка, пожалуйста, не ведитесь на это. Это обман. Езжайте сразу на Калужскую площадь. Если вы на Третьяковской, то это для вас будет ближайшая заправка. Там на Третьяковке, ну, какой-то офис, наверное, находится. И поэтому Яндекс отмечает ее как АЗС. Наверное, я не знаю, какой офис, какой топливной компании там располагается, но там ее нет. Здорово, что мы с этим определились. Что касается заправки, которая до недавнего времени, кстати говоря, существовала, и это была еще одна заправка внутри Садового кольца. И, кстати говоря, это была заправка, которая меня как раз и выручала. Два раза выручала. Это заправка, которая располагалась на Крымской набережной. Там стояла станция. Вспомните, прямо под мостом, около ЦДХ, стояла заправочная станция, тоже было около двух колонок, и именно туда я приезжал, чтобы заправиться топливом, когда она у меня вдруг кончалась. Тот Лукойл, который находится наверху на Калужке, он не всегда работал, кстати говоря. Но я еще раз говорю, из-за того, что к нему было трудно всегда подъехать, я выбирал всегда ее. Но ее закрыли, сами понимаете. Ее закрыли, когда город вдруг вспомнил, что горожанам негде гулять. У нас Крымская набережная, в принципе, стала закрыта для автомобилистов. И ту заправку, которая там располагалась под мостом, естественно, снесли к чертям собачьим. Я представляю, так гуляешь себе с детьми, гуляешь по набережной, бац, заправка, да, на стоянке. Но это уже дело прошлое. Если говорить о прошлом... А, подождите, вы мне сказали насчет заправки напротив храма Христа Спасителя. Заправка на станции... На Волхонке, улица так называется, которая идет как раз мимо этого храма, она, естественно, я думаю, она очень многим знакома. Те, кто там проезжал, точно наверняка ее видели и думают: о, класс, заправка, если что, можно будет туда приехать заправиться. Нет, фигушки. Не сможете вы там заправиться, ни в коем случае. Ну, я думаю, Спасатель тоже про это знает, просто напоминает, потому что эта заправка, как вы многие наверняка, те, кто ее видел, уже догадались, она правительственная, режимная, ФСОшная, как угодно называйте. Заправляют там машины, кого надо машины, только тех. На въезде стоят кирпичи, что на одном, что на другом. Висит табличка, заправка то ли закрыта, то ли не обслуживает. И вообще, в принципе, с виду кажется, что она закрыта полностью, там никакой жизни нет. Но это на самом деле до тех пор, пока не приедет туда автомобиль с мигалкой. Если туда заезжает автомобиль с мигалкой, сразу она оживает, сразу начинает работать и насос, и топливо подается. И, в общем, это, как правильно вы поняли, заправка только для ФСОшных автомобилей. Еще из интересного про эту заправку есть пара деталей, наверное, которые я хотел вам рассказать. Интересно, что это заправка, которая никогда в жизни не видела денег. Как она работает? Ну как, очень просто. Сегодня она работает по топливным картам, до этого она работала по талонам, естественно. Сами понимаете, появилась эта заправка в начале 30-х годов. С 33 по 35. Там, наверное, бензин хороший, Юр. Ну, конечно, там бензин марки «Экстра». Сейчас, кстати говоря, вы даже не узнаете, какой там бензин. Сами понимаете, туда его привозят с каких-то своих собственных запасов. Я уж не знаю, где они находятся. Может быть, военных, может быть, еще каких-то. Но бензин-то там, я уверен, что хороший. Может, и соточка. Так, если в нашем понимании рассматривать, может быть, и соточка. Что касается самой заправки, появилась она в 30-33 году. И что самое интересное про нее, она появилась в одном проекте с домом с Домом Советов, с Дворцом Советов, Дворец Союзов, Советов, который должен был быть построен на месте прежнего храма Христа Спасителя. Ну, вы помните, его тогда взорвали, решили строить, но потом, в общем, не до этого стало. И эта заправка стала единственным объектом, который был из этого проекта реализован. То есть был проект большой, Дом Советов. И все, что смогли от этого проекта реализовать, это вот эта заправка. Единственное напоминание об этих несбывшихся надеждах, об этих несбывшихся планах, это вот эта заправка. Ее, кстати говоря, хотят сейчас снести, снести, потому что вокруг будет расширяться музейный комплекс имени Пушкина, и вот эти вот все территории отдадут ему. Я не знаю, оставят они ее или нет, а еще там вход в спецсвязь. А что значит вход в спецсвязь? Мне просто непонятно. Там в любом случае есть спецсвязь. Вход что значит? В тоннель, в какие-то коммуникационные тоннели, вход в какой-то коммуникационный тоннель? Ну, может быть, может быть. Ее хотят снести, вестибюль метро тоже из этого проекта. Вестибюль метро станции Кропоткинская? Да, согласен, но сами понимаете... Здесь не могу сказать. Они точно в одном архитектурном смысле сделаны. Да, это заправка и вход. Да, 100%. Не могу сказать насчет вот единого проекта с Домом Советов. Заправка может, кстати говоря, как я уже сказал, перестать существовать, но, сами понимаете, ее наверняка перенесут под Большой Каменный мост. Я имею в виду саму функцию заправки, потому что именно там располагается гараж ФСО. Ну и там, в принципе, было... И там, в принципе, было бы это действительно удобнее делать. Зачем куда-то отъезжать, когда у тебя все машины здесь стоят, здесь же и заправляются. Саму заправку, сам павильон, я думаю, могут и оставить, почему нет, как музейную какой-то экспонат, а могут и куда-нибудь перенести. Не знаю, как они сделают, потому что, на самом деле, проекта вот этого музейного комплекса еще нет. Это самая центральная заправка, на самом-то деле, сейчас. Сейчас это самая центральная заправка, заправка, которая ближе всего к Кремлю, но это было на самом деле не так, потому что до недавнего времени это была не самая центральная заправка, только представьте себе, например, заправки самые ближайшие, самая ближайшая была, наверное, на Манежной площади. Представьте себе, между сегодня, ну, прежде гостиница «Москва» и Манежем была заправка, прямо вот там, ну, как бы, что тут огород городить, там раньше автомобили ездили, раньше автомобили и по Красной площади ездили, но там заправок не было. На Манежной площади была заправка, до 70-х годов, кстати говоря, дожила заправка, которая располагалась около метрополя, в закутке около Китайгородской стены. Вот там, где площадь Революции, там, где стоит метрополь, вот туда направо, если повернуть, там сейчас, соответственно, парковка для всех этих автобусов туристических и парковка этого самого отеля-гостиницы. Вот там в глубине была заправка. Это она, спрашивает Александр Сюткин. Да, совершенно верно, это она. Она очень классная. Такие три грибочка стоят, под двумя грибочками колонки, а под третьим грибочком, соответственно, сам диспетчерский пункт. Это она. Что касается заправки на площади Революции, тогда это была площадь Свердлова, то там до 70-х годов дожила заправка. Интересно то, что в отличие от режимной заправки ФСОшной на Волхонке, на этой заправке могли заправляться все желающие до 70-го года, а место ее, в принципе, очень просто обусловлено, потому что она появилась в годах в 50-х, сами понимаете, центральные гостиницы, здесь паркуются автобусы, которые перевозят интуристов, здесь стоят такси, тут же был диспетчерский пункт такси, так что они где парковались, там и заправлялись. Естественно, для иностранцев все самое лучшее, ни в коем случае нельзя было показать, что у нас какие-то с этим есть проблемы. Хотя машин, сами понимаете, в то время было не так-то уж и много. Но до 70-х годов она дожила, и есть даже современники, будем говорить так, которые на этой станции заправляли свои автомобили. Еще из интересных заправок недолго прожила заправка на Болотной площади. Она была прямо напротив кинотеатра «Ударник». Прямо напротив кинотеатра «Ударник» была заправка, там тоже можно было заправляться. Из ближайших, наверное, можно вспомнить только... Уже на Трубной площади была заправка, она тоже долго прожила, годов, наверное, до 80-х. Была заправка еще на Плющихе, прям с середины века, на Плющихе. Сейчас, конечно, ее уже не существует, но она тоже тогда в тот момент недолго просуществовала. Ну и все, потом уже... В принципе, заправочки так и из центра все потеснились, уже не осталось никаких заправок. Вот это были самые центральные, сегодня осталась одна, и то, на которой вы не сможете заправиться. А под стеной у Кутафьей башни был самый центральный городской бесплатный туалет. Сколько значков ША в жизни не видел? Все повесили. Ну, молодцы, здорово. Но это же по правилам. Это же по правилам. Хорошо. На Котельнической набережной напротив высотки уже нет заправки? Есть. Почему 56-й? Я же с нее и начал. Это единственная заправка, которая находится в пределах Садового кольца. Единственная. Вот туда можно поехать, если у вас вдруг закончилось топливо. Так что вот так. Не был, а есть. Что такое? Не был. А, не был, а есть до сих пор. Но это такой странный дорожный, вы знаете, Андрей, дорожный артефакт, туалет. Хотя сам понимаю, что порой нужно. Порой нужно, особенно в городе. 7373948. Какая заправка вас в центре спасала? На какую вы отправлялись, если в центре заканчивалось топливо? И, может быть, среди вас есть те, кто еще успел заправиться на заправках центральных, которые существовали как на Манежной, на Болотной, на Трубной площади, напротив кинотеатра «Ударник» или еще где-то. А еще, может быть, вот мне было бы интересно, самый интересный звонок был бы от того, кто заправлялся на Кремлевской ФСОшной заправке. 7373948, здравствуйте, слушаю вас, алло, доброе утро. Алло.
Здравствуйте, Александр.
Доброе утро.
А вот выслушал вашу речь про заправочные станции в центре, а вообще очень странная формулировка. Вдруг заканчивается топливо.
Вдруг Ну, такое бывает, а как быть?
Ну, я вам хочу сказать, что это и технически вредно для автомобиля ездить на нижней четверти уровня топливного бака.
Ну, нет, ну, я-то все прекрасно понимаю, при том, что у нас сейчас все сделано для того, чтобы видеть, знать и планировать. Но при этом, если бы все было в идеальном мире, да, то мы бы тогда не увидели людей, которые стоят без топлива на дороге на аварийке.
Ну, это к вопросу психики и интеллекта этих людей.
Слушайте, ну, я готов с вами спорить. Бывает такое, ты выходишь...
Кроме, наверное, вас, когда вы берете там эти из пресс-парков машины с пустыми баками. И что, сдать машину в пустой бак, это тоже организация процесса.
С пустым баком обычно, с пустым баком не выдают, конечно. Но у меня, например, бывает ситуация, когда ты выбегаешь, тебе нужно срочно куда-то ехать, и у тебя действительно нет времени, чтобы просто заправиться. И ты едешь...
Подождите, нет срочно, вы вечером приехали, трудно вечером заправить до полного бака автомобиль?
Нет, не трудно. Но у тебя могут поменяться планы, я вот к чему. Ты вечером приехал, думаешь, завтра встану с утра, поеду, заправлюсь.
Ты говоришь, что люди не думают о своих действиях дальнейших. Сегодня, а завтра будь что будет. Я с этого и начал.
Я понял. Хорошо, спасибо. Принимается. Заправляйтесь заранее, чтобы не попасть в такую ситуацию. Есть, да, хорошо. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ах, какой правильный человек. Вот, допустим, я знаю, что у меня хватит бензина, что завтра отвезти ребенка в школу, там еще куда-то, и по пути я заправлюсь. А мне бабах звонок, дед, надо туда-то съездить. Вот когда не успеваешь заправить, а если ты живешь только для себя, тогда ты, конечно, можешь все планировать. А если у меня 6 внуков, и каждый может вызвать в любой момент. Да, конечно, хорошо, поехать, крутануться и на ночь заправиться, но не всегда сил хватает.
Вот какой правильный дед, хочется сказать сразу. 6 внуков, которые его раздирают. Какая заправка-то вас в центре в итоге спасала? Может быть, та, которую мы не назвали, может быть, та, которую мы упустили? Я попытался рассказать обо всех и даже тех, которые сейчас не существуют. И, может быть, есть все-таки. У меня есть буквально минутка для того, чтобы... Давайте я прямо отобью. Ребят, пожалуйста. Вот кто не... Вот позвоните только тот, кто вот волей случая заправлялся на той самой ФСОшной заправке на Волхонке. По работе, не по работе, я не знаю, еще как-то. Мы, как сказать... Я вам гарантирую вашу конфиденциальность. А вы нам расскажете, что за топливо там, что, может быть, можно как-то там заправиться или еще что-то. Вот только тот человек, который там заправлялся. Хоть раз в жизни... Расскажите, пожалуйста, нам про нее. 7373948. Да, вы заправлялись там.
Александр.
Да.
Доброе утро.
У вас такой серьезный голос, сразу мне кажется, вот человек мог там заправляться.
У меня была шестерочка с двумя баками.
Да.
Ну, слева и справа бачок.
Так.
Ну, знаете, такая 2106.
Я не помню, но я вам верю.
Ну, вас.
Так.
2106. Вот там движочек стоял специализированный.
Так.
И плита снизу была для устойчивости.
Угу.
Так вот, вот она и заправлялась хорошим бензином.
Откуда бензин?
Хорошие заправки.
Откуда бензин? Это какой год был примерно?
Ой, это был 91-й.
Откуда бензин там?
Ну, откуда бензин-то я мне не докладывали, а вот, собственно говоря, что хороший, да, ну, 200 сходу брали.
200 сходу?
Метра 200.
С плитой, да. С плитой вот с этой?
Да, конечно.
Мамами, мама дорогая, спасибо вам большое. По талончикам же, да? Сейчас тоже?
Конечно, так? Конечно.
Спасибо.
Сейчас по жетончикам.
Сейчас по жетончикам? Я думал, топливные карты уже современные.
Как транспортер.
А, все, ну прикладываешь и пошел. Ладно, да. Спасибо, спасибо большое. Вот он тот человек, который там заправлялся. Спасибо вам огромное за эту историю. Ребят, больше дорожных историй у меня есть в Инстаграме. Fixcore, набираете две буквы R на конце. Fixcore. Там огромное количество дорожных историй, подобных этих. И про наши дороги, и про всю нашу дорожную инфраструктуру, и про Ленинградский проспект, и про разные районы, и в том числе какие-то железные дороги. Fixcore. Там много дорожных историй. Что касается в движении, дорогие друзья, давайте я вам быстро, коротко скажу. У нас сейчас 4 балла на карте Яндекса. Основные затруднения остались, как и раньше, на Ленинградке в сторону центра плохо, потому что там дорожно-транспортное происшествие в Химках. В МКАД внешняя сторона сплошняком стоит от Дмитровки до Волоколамки, и внутренняя сторона привычные нам от Люблинки до Варшавки будет стоять. В принципе, на трешке только сейчас на юге, на севере, прошу прощения, на севере, на внешке, естественно, от Рижской до Савеловской. Вот это затруднение к этому часу, что будет через полчаса, расскажу уже в следующей половине программы. Поехали.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05. Это программа «Моторы», дорогие друзья. Мы с вами продолжаем. Меня зовут Александр Капков. Погнали дальше, дорогие друзья. Слушайте, спасибо большое. Вы гораздо больше меня знаете. Я всегда поражаюсь вам и всегда вас за это благодарю. Сергей 038. На Рочдельской сейчас заправляются многие машины гона. Там есть... Там стоит «Лукойл», если я не ошибаюсь. Да, на ФСОшной, говорят, топливо от «Роснефти». Не уверен, не знаю, не проверял. Но за информацию, слава Биг, спасибо большое. Возможно, почему нет, заправиться завтра. А если сегодня... А, нет, заправиться завтра, а если завтра война, нужно всегда быть... Знаете, это как в этом. Ну, в любом военном гараже. В любом военном гараже что нужно делать прежде всего по возвращению? Конечно, заправляться. Не ремонтироваться, не чиститься, не заряжаться. Нужно заправляться. Танк приехал после учений, заправился. Машина приехала после рейса, заправилась. И уже все остальное потом. Потому что прежде всего, даже если он у тебя не даже если он у тебя не заряжен, даже если он у тебя сломан там или еще что-то, нужно, чтобы он был на ходу. Нужно, чтобы он мог идти своим ходом. Уходить, я не знаю, вести тактические бои или еще что-то, либо просто спасать технику. Он должен быть заправлен. Ну, я вот то, что знаю. Но не знаю, насколько сильно нужно жить по такому принципу в этот раз. Честно, я ленивый, да? Давайте скажем так, я ленивый. Вот ты сегодня едешь, видишь, знаешь, что у тебя там, ну вот как говорят, хватит топлива там на твои завтрашние планы. Топлива хватит. Ну и все. Ну и пошел домой, лег спать, посмотрел там свой любимый сериальчик или еще что-нибудь. И завтра уже хоть трава не расти, да? А завтра с утра проснулся и понял, мама ми, ешкин кот, да? Нужно делать еще кучу разных дел, а заправиться уже некогда. Что касается еще заправок, на охраняемом авто должно быть не менее 80% топлива. Это связано с парами топлива, так как они воспламеняются, а не само топливо. И машину всегда надо ставить носом на ход. Андрей спасает. Вот это я делаю. Вот это я делаю, честно скажу. Знаешь, как ставить машину... По тревоге, да, это называется? Чтобы ты смог сесть, ну, как бы, прыгнуть в машину и стартануть, а не выезжать там задним ходом, разворачиваться, крутиться, объезжать и потом только стартовать. А обычно я всегда паркуюсь так, не знаю почему, ну, это касается, ну, какая-то привычка, ты просто привык. Когда ты куда-то приезжаешь, паркуешься, торговый центр, на работу или домой, ставишь машину так, чтобы тебе завтра или в следующий раз, когда ты сядешь в эту машину, нужно было просто завести ее, нажать на педаль и поехать. Это все. Еще каждый день заправляюсь утром На 1000 рублей. Ну, некоторые, извините меня, в день 1000 не выезжают. В 90-е в МАДИ товарищу инженеру пригнали шестерку, чтобы форсировал движок на 200 км. Они еще удивлялись, что она улетит. Заказчики проверяли вместе с инженерами. Женщины делают наоборот. Ну, у меня 20 литров всегда с собой, говорит 02. А что с топливом? Я только что включился, 05. Нет, с топливом на самом деле все в порядке. Мы просто обсуждали центральные заправочные станции, где они есть, куда поехать. И я рассказывал немного о том, об истории центральных заправочных станций. Мне на самом деле очень интересна эта тема так называемых дорожных историй. Я очень много их собираю. Вижу, многие присоединились в Инстаграме. Присоединяйтесь, без проблем, я всегда рад и вашим советам. И на самом деле, знаете, чему рад? Тому, что все эти дорожные истории без вас не полные. Потому что это истории. Это истории не одного человека, это истории всех участников дорожного движения. И я веду их достаточно подробно, веду их и в Инстаграме, и на других площадках. Если вам это интересно, истории наших проспектов, как они менялись, как они зарождались. У нас летом была достаточно такая большая серия программ, но я на этом не закончил, я это дело продолжил. И уже там, ну, там куча всего появилось про всякие районы, про другие, про трешку, про разные развязки, про разные направления, которые вообще не существовали, и т.д. и т.п. Фикс-кор у меня в Инстаграме есть куча разных интересностей, которые будем в дальнейшем еще обсуждать. Ладно, давайте теперь к темам. Я хотел с вами обсудить, на самом деле, самую такую, она такая современная. Мы тут заговорили о том, что нужно вносить в правила дорожного движения все электроприблуды типа гироскутеров, типа сегвеев, типа каких-то моноколес, еще чего-то. И все это нужно каким-то образом регламентировать. Я считаю, что да, 100% нужно, потому что это то, что мы с вами видим на наших дорогах. Люди пользуются дорогами, люди ездят, и нужно понимать, что это все-таки средство передвижения. Средство передвижения точно такое же, как и велосипед. Почему у нас велосипед в дорожных правилах прописан, а например, какие-то гироскутеры не прописаны. Это уже давно перестало быть транспортом только развлечения, транспортом каких-то парков, арендным транспортом или еще каким-то. Люди ездят. При том, что, знаете, что самое удивительное, я на дорогах, реально на дорогах, не только на пешеходных дорожках, встречаю почему-то людей на моноколесах. Я не знаю, это какие-то самоубийцы, может быть, или еще что-то. Но они вообще, они реально, они ездят там с рюкзаком постоянно на работу. И не прописать их в правилах дорожного движения было бы глупо. Во-первых, не прописать их было бы глупо по одной простой причине. Это, да, современные такие транспортные средства. И если ты их не прописываешь, то ты в данном случае просто отрицаешь прогресс. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что в ином случае быстрее всего умрешь ты. Прогресс-то пойдет дальше, а вот ты останешься далеко позади. То же самое было и с велосипедами. Слушайте, я в этом вопросе отсылаю себя реально к велосипеду и говорю, когда-то не было велосипеда. Потом его придумали, очень долго от него шарахались пешеходы, да, потому что раньше был только пешеход и была лошадь, да? Люди на велосипедах постоянно катались между лошадьми, лошади шарахались, пешеходы шарахались, потому что велосипеды были уж точно быстрее запряженных лошадей и уж точно быстрее были пешеходов. Потом появились автомобили, и от автомобилей стали шарахаться велосипедисты. То есть получилась такая прослойка. Были сначала пешеходы, потом стали еще велосипедисты, потом стали автомобилисты. И все это нужно было как-то разводить. Вот сейчас у нас появились еще какие-то люди, которых, в принципе, можно записать в эту велосипедную прослойку, которые гоняют на этих электрических транспортных средствах. Нужно их туда вписывать абсолютно точно. И здесь нет у меня, например, никакого двойного толкования. Они должны быть там. И об этом, я так полагаю, очень активно сейчас над этим очень активно работают, потому что корректировки законодательства на этот счет было поручено делать вице-премьером Игорем Шувалом, который, соответственно, очень-очень-очень давно. Ну, сколько давно? Ну, лет, наверное, 5. Очень давно уже работает над безопасностью дорожного движения. Все эти нововведения, которые мы видим, это все связано прежде всего с его именем. В настоящее время использование таких транспортных средств не регулируется, при этом они активно участвуют в движении. Согласно поручению МВД, Минтранс и открытое правительство должны проработать вопрос определения статуса граждан, использующих современные технические средства передвижения, предоставив их уже в Белый дом. Я не знаю, каким вот образом они должны быть вписаны. Вот это вопрос. Давайте думать вместе. Давайте думать вместе, куда их пускать, куда их не пускать, потому что это серьезный вопрос. 7373948. Я сейчас, давайте так, давайте мы опустим вопрос того, насколько это популярно, мы будем говорить о том, что это есть, и нужно прописать для них правила использования. То, как это выглядит сейчас, не подходит, потому что если они выезжают на тротуар, то они рискуют травмировать пешехода, если они выезжают на дорогу, то они рискуют попасть под машину и сами к чертям поломаться и, извините меня, устроить дорожно-транспортное происшествие. И сами понимаете, даже сейчас, если это случится, как его трактовать? Вот как? Наезд на пешехода? Ну какой же он, извините меня, пешеход? Он не пешеход. Наезд на велосипедиста? Нет. Нету никаких определений, слов, которые прописывают статус этого человека. А они должны быть, потому что это уже случается. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, доброе
утро. Хорошей дороги всем. Александр меня зовут. Вы знаете, вот буквально 4 дня назад у меня, можно сказать, ДТП было с таким товарищем, с одним.
Вот как это произошло?
Как это произошло? По третьему транспортному кольцу ехал.
Да правда, по третьему? Он тоже?
Господа, ехал на электроскутере, вот именно даже сидушки у него не было, да, вот, а именно вот он на двух ногах, знаете, как скутер, но только он на больших колесиках.
Самокат такой.
Ой, самокат.
Все, не очень. Ага. Вот. Да неважно, это одна ерунда.
Я еду в крайнем правом ряду, заранее перестроился, мне нужно уйти направо, да, на внутреннюю сторону. И что вы хотите? Я только слышу, у меня в бок с правой стороны бабах, я его даже не видел. Потом, когда все это я вышел, пацаненок 16 лет, в школу ехал. Вот реально ехал в школу, да. Так он не ехал. Реально, у меня, я сейчас говорю на эмоциях, вы меня уж извините, он мчался. Когда я посмотрел, у меня такое табло есть, там даже скорость есть. Да. Господа, 60 километров в час эта какашка разгоняется.
Нет, неправда, не может быть. Как 60?
Ну, или как там, реально, он несся, вы понимаете, там до 6, я ему говорю, это что такое, он говорит, да, говорит, а что, говорит, тут аккумулятор мощный, переделанный, говорит, я, говорит, даже до 60 могу разогнаться, это уж потом, когда я его за штирку держал, вот, хорошо все, знаете, как мне там плюс-минус одна царапина на машине, там машина служебная, мне плевать на нее, на самом деле, на вмятины, да, но с ними надо реально что-то делать, и вот мое предложение, до 18 лет, на дорогу запретить выезжать. Никаких-то там, а просто запрет до 18 лет на дорогу, потому что, ну, это просто беспредел какой-то. Они реально летают, эти вещи.
Есть, спасибо. Нет, ну, вам попался, конечно, экземпляр. Спасибо вам большое за эту историю. Я думаю, 1 на 1 000 000 у вас была встреча. Во-первых, на третьем транспортном кольце. Мама дорогая, как это возможно, как он туда... Ну ладно, хорошо, это мы опустим, заехать он туда может. То, что он не знал, то, что он там не может находиться, что там не может находиться вообще никто, кроме мотоциклистов и водителей. Тогда даже мопеды нельзя, на мопедом туда нельзя заезжать. Я уж не говорю про велосипедистов. Ладно, это он не знал. Но то, что у него разгоняется это до 60 км в час, ну, конечно, я, наверное, отнесусь с неким скепсисом, потому что, ну, даже если он там что-то переделал, до 60 км в час разгоняться на этом, ну, я не слышал такого. В принципе, есть одна норма, пока достаточно известная и соблюдающаяся для этих транспортных средств. Это норма как раз скорости. Эти штуки могут разгоняться до 25-27 километров в час. Это равно 15 милям в час, потому что регламент существует для американский для этих средств. Почему? Этот регламент очень простой. Это та скорость, максимально разрешенная для пешеходных зон. 15 миль в час. Это, соответственно, 25 примерно километров в час. Да, если я не путаю, дорогие друзья, я сейчас не переводил прямо вот на калькуляторе, сколько это будет мили в километры, но если я не ошибаюсь, в тот момент, когда мы это дело изучали, выглядело так. Это максимально допустимая скорость для пешеходных дорожек, то есть свыше 25 километров в час по пешеходным дорогам, по тротуарам ни на чем передвигаться нельзя. Это, в принципе, регламент, закон. Закона такого нет, это просто регламент, и этот регламент соблюдает вот те самые компании, которые выпускают подобный электрический транспорт. Любой, будь то какое-то кресло для людей престарелых, будь то какая-то, не знаю, электрическая приблуда или еще что-то, вот 15 миль в час. Все остальное, конечно, должно быть уже 100% либо, ну, как-то по-другому трактоваться, либо уже прописано быть. Но серьезно, вот если бы случилось что-то, вот что-то вот прям вот плохое в тот самый момент на третьем транспортном кольце. Как вообще регулировать подобные дорожно-транспортные происшествия? 7373948, телефон нашего прямого эфира. Вы можете писать нам в Телеграме, говорит МСК-бот, и на наш смс-портал плюс 7-925-48-948. Электровелосипед до 40 км в час. Ага, на дорогу им нельзя, так пусть они пешеходов на тротуарах сбивают. Нет, Владислав, нет, в том-то и дело, что нужно точно прописать, где они могут ездить, где они не могут ездить, и с какой скоростью они вообще должны передвигаться. У меня у знакомого такой электросамокат. Действительно разгоняется до 60 км в час. Ему 32, сказал, что разогнал до 42, дальше страшно. О, слушайте, ну дальше правда страшно. Слушайте, ну я ездил, ну там же это управление тоже так себе. Вильнул, качнул и все. Есть видео в интернете, Арс, какое? До 60, моноколесо 70 км в час. Мама ми. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло.
Алло, здравствуйте, вот тоже хотел добавить. Я на Кутузовском такого чудака видал, специально в правом ряду с ним поравнялся и притормозил. У него было больше 50 км в час, он едет без шлема. Я думаю, вот ты попадешь либо в сливную решетку своим маленьким колесиком, либо достаточно большую ямку. Полетишь кувырком, бошку себе точно сломаешь. Вот как люди, чем думать? Взрослый мужик с бородой ехал. Такой, знаете, ну, как вот эти сейчас современные, как они, хипстеры.
Современные с бородой вот эти, да.
Да, да, да. Я понимаю, что это какое-то такое вот удовольствие, фан какой-то, но это же вот, ну, реально небезопасно, не только для него. Вот он, я не знаю, там, человек, он же тихо едет, не слышит. Вот пешеход там шагнет на дорогу, не глядя, он привык, ну, там, видит, что машины нету. А что вот... Самокат может лететь с такой скоростью, ну, никто не предполагает, вот честно.
Да, 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 совершенно. Для меня откровение, что эти штуки, я не знаю, как их назвать вообще, все, одним словом, разгоняются до такой бешеной скорости. Это ни в коем случае нельзя допускать. Слушайте, я серьезно, я нет. Послушайте меня, я не надо думать, что я человек, который лишь бы запретить. Нет, я, кстати говоря, не такой, и вы это прекрасно знаете. Я наоборот люблю, что все разрешено, за все уплочено, как там это все, я уже забыл эту фразу, чтобы было вот так, но это правда опасно, если это выглядит таким образом, ребят, ну это уже, простите, я сейчас скажу, может быть, вещь прям совсем жесткую, но это нужно уже водительское удостоверение, ребят, это нужно, мы на мопеды сделали водительское удостоверение, сделали, я считаю правильно, эти малолетние безумцы, которые выезжали на своих перделках, я по-другому не скажу, это ужасно вообще, какой смысл ставить эти вот эти выхлопные системы ужасно пронзительного мерзопакостного звука, да, выезжающие на дорожки спальных районов, мы, ладно, с этим как-то более-менее справились, а сейчас они, значит, на самокаты выехали. Ребята, нет, так не пойдет. Если будем ездить на 60 км в час, да неважно, все, что будет свыше 30 км в час, я считаю, нужно уже делать какое-то водительское удостоверение. Ладно, если бы они где-то у себя там на закрытых загончиках там катались, без проблем. Но они же выезжают на дорогу. Они выезжают, ребята, ну они полоумные, они выезжают на третье транспортное кольцо. Их надо очень серьезно регламентировать, а не просто куда-то вписать, как велосипеды в правила дорожного движения. 7373948. Не знаю, нет. Вот если, сейчас коротко, а вы потом прокомментируете, если 50 километров в час, то, что вы мне рассказываете, только водительское удостоверение. Ребят, водительское удостоверение, как угодно. Делайте новую графу на этой карточке. Электрический транспорт. Все. У нас есть М-раздел. Сделаем электрический транспорт. Раздел И. Никаких вопросов. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я считаю, что уже давно пора ужесточить правила в плане вот этих вот всех передомочечек, всякие вот эти вот велосипеды. И вот это тоже нужно внести, вот эти устройства.
Да.
Правила. Потому что, ну, вопрос, вот почему я не езжу по тротуарам? Почему я соблюдаю правила дорожного движения на автомобиле? Если я такого человека собью где-нибудь просто, или, не дай бог, что-то, вот не уступлю дорогу, он же будет утверждать, я пешеход.
Да, да, да,
ну,
да.
Ну, мне кажется, это как-то неправильно.
Все верно. Он скажет, а я шел рядом. И понимаете, я катил его, все, я велосипед, я пешеход. Нет, 100%, ребят, я не знаю, сможете ли вы меня убедить и захотите ли, главное. Я считаю, что ни в коем случае. С одной стороны, это может выглядеть, знаете, как посягательство на нашу территорию. Мы тут такие автомобилисты, дорога наш дом, мы тут еще сами подумаем, кого сюда впускать, кого не впускать. Нет, давайте мы сразу это отметем, ребят, вопрос безопасности. И вопрос безопасности в данном случае не наш, и в первую очередь. От такого чудика, ну, одной вмятины больше, одной вмятины меньше, как сказал один из слушателей. И это касается не только служебных автомобилей. Железка — это вообще ерунда по сравнению с тем, что может с человеком случиться. С такой штуки можно упасть, извините меня, даже без дорожно-транспортного происшествия так, что остаться уже на других колесах. Ну, там уже будет зависеть от того, какие вы себе купите, с электроприводом или нет. Да? Вот так. А вот так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Да, здрасте. Николай, я езжу на моноколесе,
так.
Но я использую велодорожки, которые вот сейчас построили, очень удобные. Угу. Скорость у него до 40 км в час и 40 км запас хода.
Ну вот мы тут собрались автомобилисты, нападаем на вас, говорим, что
это
вы...
Автомобилист, я сейчас за рулем.
Вы вот такие вот чудики, вы нас подставляете, да и сами подставляетесь. Ну как по-вашему, может быть, я борщнул с водительским удостоверением?
Нет, нет, я считаю, что должны быть только разумные люди, конечно, за рулем, так сказать, таких штук.
Ну, вот. Просто, понимаете, я, конечно, тоже завелся, я признаю, но глядя вот на этот гаджет, и, ну, по-другому не назовешь его, да, транспортный гаджет, ты понимаешь, что, может быть, даже и глупо как-то вводить его в водительское удостоверение.
А я вам скажу, меня полицейский остановил один раз, и долго думал, тыкал своим жезлом в него и говорит, что же это такое. И потом он все-таки решил, что я пешеход, потому что одно колесо только.
Ну, у вас-то вообще какие-то цирковые, на самом деле, эти гаджеты. По-другому не скажешь. С самокатом там чуть-чуть попроще. 7373948. Слушайте, ну вот человеку даже, который сам пользуется подобными средствами, ничего плохого не видит в том, чтобы вводить это на такой серьезный уровень. Здравствуйте, алло. Алло, слушаю вас. Говорите, пожалуйста. Доброе утро.
Я хотел бы сказать, что, в принципе, мне кажется, мнение правил не нужно и прав не нужно. В правилах уже все есть. Вопрос в том, как это все... Наши органы следят за этим вопросом.
Угу.
И больше нужен регламент на то, чтобы действительно не разгонялись до каких-то безумных скоростей. Вот так вот, да, вот цитировали американский регламент. 15 миль. У нас есть правило 20 км в час в жилых зонах. Надо это просто применить. Вопрос применения правил, а не их ужесточения.
Ну вот тоже, понимаете, применение правил. Ну вот если бы, давайте, допустим, такая история. Вот если бы сотрудник ГИБДД увидел этого 16-летнего парня, заезжающего по эстакаде на трешку, он 100% бы его остановил. Мы это прекрасно понимаем. Другой вопрос. У нас не так много живых инспекторов на дороге. Это раз. А если брать вопрос скорости, ну как ее мерить, понимаете? Ну как ее мерить для самоката? Это значит, нужно номер вводить для него? Или что?
Это, в общем-то, электротранспорт любой, да, он у нас подлежит сертификации обязательно, да?
Да.
И это можно вполне на технологическом уровне, на момент сертификации все ограничивать. Просто, опять же, как это все используется. А инспекторов у нас достаточно, он на Кутузовском, посмотрите. На разделительной полосе.
Я понял. Но там они по другой причине стоят. Ну, есть места, где они несут службу, но вы сами понимаете, прекрасно, весь город они давным-давно не покрывают. Что касается технологических моментов, сертификации и всего остального... Слушайте, ну, наверное, да, наверное, это будет выходом. Надо очень серьезно подходить именно к классификации подобных транспортных средств, потому что сейчас очень просто стало. Сейчас стало гораздо проще. Несмотря на то, что реальный там технологический прорыв был в 20 веке, сейчас вот это вот развитие электрического транспорта тоже имело большой-большой скачок. Значит, нужно просто с самого начала заводить, ребята. Вот это категория транспортного средства, допустим, А. Я сейчас образно, и просто от дуба беру цифры. Категория электрического транспортного средства А разгоняется не выше 25 км в час. Не требует никаких специальных навыков, не требует никаких разрешительных документов, не требует никаких регистрационных действий, не требует, да хоть, я не знаю, хоть голышом на нем катайтесь, шлем не надевайте, да? А вот это электрическое транспортное средство категории Б разгоняется от 30 до 60 км в час. Уже требует таких-то навыков, уже требует подобной процедуры, не может использоваться на дорогах общего пользования. Хоп, есть. Идем дальше. электрическое транспортное средство категории С разгоняется от 60 км в час и выше. Как оно выглядит, нам не важно. Пусть это две палки с двумя колесами по виду самоката или какой-то уже полноценный электрический скутер, да? Все, не важно. Это уже требует полноценной постановки на учет. Это уже требует полноценной сдачи на водительское удостоверение соответствующей категории. Это требует такого-то вот использования. Все. Но я другого выхода не вижу. Слушайте, вот те истории, которые мне сейчас рассказали, они, конечно, меня очень сильно поражают, и я хотел бы, чтобы это все дело привели в какой-то должный вид. Ездить 16-летнему парню на самокате по третьему транспортному кольцу со скоростью 60 км в час, ребят, это не из нашей темы. Нет, давайте так не будем. Давайте не будем говорить, что это нормально. Хорошо? Я надеюсь, мы все с вами согласны. Я, кстати, увидел это же и по звонкам, и в сообщениях. Буквально полтора минуты в движении.
Моторы в движении.
Так, ну что у нас в движении? 5 баллов на московских дорогах. Ребят, Кремлевская набережная стоит полностью. Садовое кольцо хуже себя чувствует мимо Казанского вокзала. Перед Красными воротами будете стоять и до Тверской. У нас хуже всего на трешке сейчас внутренняя сторона от Автозаводской в Тульскую упирается. Естественно, стоит от Русаковки, от Русаковки Рижская эстакада. Далее мимо Марины Рощи и до Савеловского вокзала. И от Беговой до Ленинградского проспекта. Там у нас тоже серьезные затруднения. Что касается вылетных магистралей в Москве, Ленинградка и Ярославка на севере самые сложные. Самые сложные на востоке — это Рязанка и Волгоградка. И у нас южные направления чувствуют себя лучше всего. Но, конечно же, придется постоять на Андропова перед Коломенской. Придется постоять на Ленинском проспекте. Московское кольцо хуже себя всего чувствует на тех участках, которые мы обозначили еще в начале часа. Напомню, это север, внешка от Дмитровки до Волоколамки, и это юг, внутренняя сторона от Дзержинского до Ясенева. Ребят, спасибо большое. Напоминаю, сегодня пятница, это не может не радовать. Всем желаю хороших выходных. Меня зовут Александр Капков. Счастливо, пока.
Моторы.